Иго послушание. После этого неожиданного отклонения корабль продолжил свой путь и, пройдя мимо Лимноса, направился к Святой Горе. В священном величии перед глазами восторженных пассажиров предстала вершина Афона. Проплывали одно за другим очертания крупных монастырей, похожих на райские обители, возведенные любящими Бога бастионы подвигов в битве к миродержителям тьмы века сего. И Богородица, правительница здешних мест, руководительница всех подвязающихся в брани духовной, милостиво взирала на нового сына своего. Ему не было нужды думать, куда отправиться. Отец Арсений указал уже место его – обитель святого Пантелеимона. Проплыв мимо многих монастырей, они, наконец, добрались до этой величественной обители. Всей крепости духовной предстояло ему стать воином духовным под покровительством великомученика и целителя Пантелеимона. В то время братья монастыря насчитывало 250 отцов, греков и русских. Русских было меньше, но число их постоянно возрастало, а вместе с этим росли также и огромные здания монастырские. Если войти в церковный двор, сразу почувствуешь себя маленьким среди величия как бы одного из дворцов царской России. В этом монастыре главной силой постепенно стали русские. Они построили колоссальные здания с величественными лестницами, церквами, подобные церкви святого Покрова и святого Александра Невского, богато украшенные золотом и серебром, огромную трапезную и величественную колокольню с громадным колоколом, весом в 12 тысяч килограмм. Один из крупнейших в мире. Когда он звонит, земля содрогается, а сам звон слышно и в Корее. Было время, когда количество монахов достигало там 3000 человек, но при советском режиме в России оставалось всего несколько отцов. С 1832 года игуменом монастыря был архимандрит Герасим из Драмы. Деметриус, представ пред ним, пал ниц и стал просить, чтобы его приняли в число братьев. Игумен советовался в этом с другими отцами. Когда они узнали, что молодой человек приехал из Смирны, некоторые стали возражать. «Мы не желаем жить совместно с человеком из Смирны», — говорили игумену. «Отчего нет? Знаем мы уже этих, родом из Смирны. Но я прошу вас, примите меня. Если не подойду, тогда изгоните», — настойчиво просил монахов Деметриус. Видя такое рвение, отцы решили таки принять его. Позже они, шутя, говорили ему: «Ты оправдал жителей Смирны». Итак, Деметриус был принят и зачтен в послушники. Первым послушанием его было келейничать у старого монаха Саввы, которому минуло уже 85 лет. Старец Савва приехал из Кесарии. В молодости он сыграл важную роль в становлении монастыря, но теперь был уже на покое, доживая тихо последние годы в Кафисме. Кафисма есть Калива и Сихаста, расположенные обычно рядом с одним из монастырей, где живут один, два или более монахов на иждивении монастыря. Навещавшие его изумлялись его прекрасной памятью. Среди прочего, он мог рассказать нечто старинное из истории монастыря, словно это случилось только вчера. И, вероятно, из-за возраста был несколько чудаковат, так что требовалось много терпения, чтобы прислуживать ему. Терпение требовалось также и при испытаниях, намеренно жестких разговорах, к которыми испытывали обыкновенно душу и тело новичка. У старых отцов Святой Горы было в обыкновении немилосердно гонять молодых послушников, но делали они это из любви к ним. Надо было изжить мирские пристрастия, сокрушить эгоизм, выкорчевать своеволие, сгладить острые углы характера. Душа должна была на послушаниях стать простой, чистой, победоносной, как у мучеников, проливших свою кровь. Путь послушания есть путь самоотречения и несения креста, по которому необходимо идти, чтобы достичь истинной свободы и славы о Христе. Послушник поэтому, по благословению монастырскому, взял на себя попечение о всех нуждах старца Саввы. Прибирал его кафисму, готовил еду, стирал одежду. Но при этом он должен был терпеливо переносить упреки, справедливые и несправедливые. И в столь трудных обстоятельствах поведение его было безупречным. Когда отец Савва без всякой причины ругал его на своем восточном диалекте, смешивая греческие и турецкие слова, он смиренно склонял голову и произносил тихо: «Благословен будь, старче». Однажды в субботу Деметриус почистил часовенку кафисмы. Она была освящена в честь святого Трифона, очень красиво покрыта мраморными плитами. После того, как он тщательно вычистил мрамор, вычистил до сияния, появился старец Савва. Достав из кармана белый носовой платок, вытер им пол, как бы собрав с него пыль, и нашел таким образом причину поворчать на своего послушника. «Что это за работа? Ты это называешь чистым? Ты что, не видишь, как почернел платок? Разве так говорится в Библии? Господи, возлюбих благолепие дому Твоего!» Так обыкновенно испытывали всех, стремящихся к монашеской жизни. И он просто светился смирением, мягкостью и любовью. За эти добродетели отец Савва высоко его ценил. И когда позднее Деметриусу назначили другое послушание, при расставании просил у него прощения. Второе монастырское послушание было в другой кафисме, где подвязались два болгарских монаха. Они делали из шерсти мешки и другое. Отцы эти оказались весьма суровыми. Однако Деметриус остался спокойным в послушании, видя прямое в кривом. Например, в каждую пятницу по вечерам они молились о упокоении душ умерших. Когда в один из таких вечеров подошла очередь новичка, он правильно произнес слова молитвенные, поставив косвенное дополнение во множественном числе в винительном падеже: «Упокой, Боже, рабы Твоя, и учини я в раи». Но болгары закричали: «Ты неправильно сказал. Надо говорить не рабы Твоя, а раб Твоя». «Благословенны будьте, старцы. Отныне буду говорить раб Твоя», — ответил истинный сын послушания. Он, несомненно, знал поучение святого Варсонофия о терпении: «Потрудись во всем отсечь собственную волю, так как это вменяется человеку как жертва. Это то, что подразумевается в словах: „Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленье“».